Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Третьего марта в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось третье заседание Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Главной темой заседания стало обсуждение итогов и перспектив развития открытого грантового конкурса «Православная инициатива». Со вступительным словом к собравшимся обратился председатель Координационного комитета, патриарх Кирилл.
Я хотел бы с большой радостью открыть очередное заседание Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. И в качестве введения в наше заседание хотел бы сказать вам о некоторых мыслях, которые у меня возникли при знакомстве с текущей работой Координационного комитета и вообще всей системы, которая у нас задействована в плане развития, стимулирования и поощрения социальных, образовательных, культурных и иных инициатив. Сегодня нам предстоит большая работа. Мы должны обсудить итоги конкурса «Православная инициатива 2011», но и подготовиться к следующему этапу, к 2012 году. Хотел бы сразу отметить несколько положительных результатов за минувший год. Совершенно очевидно, что вся наша работа укрепила свои позиции, заметно улучшилась организация. На качественно новый уровень была поднята процедура экспертизы, хотя здесь еще остаются, как говорят, резервы для улучшения нашей работы. Кое-какая информация критическая до меня доходит, и поэтому я попросил бы обратить все-таки внимание на повышение уровня работы в сфере экспертизы. А также, конечно, улучшился контроль за исполнением проекта, были предприняты шаги по информационному освещению в СМИ. Это важно, потому что информационная поддержка содействует не только знакомству с нашим делом общим, но и помогает представить эти инициативы в качестве стимула для развития аналогичных инициатив на местах. Православный грантовый конкурс должен проводиться на безупречно профессиональном уровне, быть совершенно прозрачным, привлекать внимание всего общества, и, конечно, о нем общество должно знать. За счет этого конкурса мы надеемся показать, что церковью приветствуется развитие гражданской инициативы в православном сообществе, что мы готовы идти навстречу, протягивать руку помощи по-настоящему талантливым проектам, идеям, людям, которым необходима начальная материальная база и основа для роста. Нам важно научить людей ответственному отношению к своему делу. Не как сиюминутные затеи, которые можно доводить до ума, а можно и бросить на полпути, а как к долгосрочному проекту, который нужно научиться тщательно готовить и планировать, чтобы он принес благие, заметные и важные для церкви и для всего общества результаты. Нам всем нужно уметь отвечать перед Богом, ближними, самими собой, не только за свое настоящее, но и за свое будущее. И вот конкурс «Православная инициатива» как раз и учит такой ответственности. Важно отметить, что география конкурса постепенно ширится, растет число участников по всем проектным направлениям. Конкурс по-настоящему должен стать общецерковным и общероссийским. И каждая епархия в той или иной мере ответственная за то, насколько активно местные организации и миряне участвуют в этом конкурсе, и как много проектов разрабатывается. И вот об этом мы сегодня, конечно, поговорим, в том числе и в связи с докладом владыки Варсонофия. Важно самим стимулировать людей к участию, максимально оповещать о православной инициативе. На самом деле наша православная общественность очень активна в своей массе. Там и гражданская позиция, и готовность менять к лучшему окружающую социальную обстановку, и несогласие с несправедливостью, которой так немало в нашей жизни. Достаточно проследить за дискуссиями в блогах, которые ведут верующие, как миряне, так и духовенство. Часто по прочтению в голове всплывает расхожая фраза «это бы энергию, да в благих целях». И хочется многим участникам этих интернет-прений задать один простой вопрос. Говорите вы очень убедительно. О чем состоит ваша реальная работа и ваши реальные дела? Каковы ваши практические действия? Что вы делаете? Говорить все научились. Я с удовлетворением отмечаю повышение уровня эпистолярного жанра за счет интернета. В свое время, когда появились телефоны и люди перестали писать, эпистолярный жанр, столь популярный в 19-20 веке, стал просто исчезать. С появлением интернета он получил второе или третье дыхание. Но не всегда этот жанр работает на благо. Так вот, вопрос о том, много ли вы лично сделали для того, чтобы наша церковная, приходская, общинная жизнь стала лучше, достойней, привлекательней, это серьезный вопрос, который нужно обратить в первую очередь к интернет-сообществу. Никак не умаляю важности и необходимости глубоких, серьезных дискуссий православных среди, но хочу каждому их участнику напомнить, что именно к нему относятся слова Спасителя: «По плодам их узнаете их», а не по разговорам, и тем более не по ярничанию, не по анекдотам, не по болтовне, не по желанию показаться сильным, умным, убедительным, хлестким и так далее. Вот если наше интернет-православное сообщество воспримет эту великую заповедь Божью, по плодам их узнаете, то мы очистим наше интернет-пространство всей той шелухи, которая сегодня надрывает нравственное чувство очень многих людей. Важно задуматься, в том числе, и какими будут эти плоды. Только лишь десятки тысяч пылких слов в блогах, либо еще и труды во благо Церкви, Отечества, за результаты которых будет не стыдно. Я полагаю, что именно плодотворная и продуктивная работа нашего комитета должна в том числе и показать пример тем людям, которые сегодня обнаруживают свою энергетику повышенную в дискуссиях, интернетных дискуссиях. И второе, о чем я бы хотел сказать. Мы сейчас задумываемся о том, что, может быть, не совсем правильно строится церковная информационная политика. Так много вызовов, так много всего того, на что нужно реагировать, что в основном-то наша энергия информационная уходит на эту реакцию. Я не уверен, что это правильно. В первую очередь, мы должны положительно предлагать обществу информацию о том, что мы делаем, о наших мыслях, о наших делах, особенно о наших делах. И вот в этом смысле мне абсолютно не хватает информации о деятельности нашего координационного комитета. Я внимательно слежу за нашими церковными сайтами, в первую очередь за официальными сайтами. Так вот, на mostpatria.ru мы практически этой информации-то не имеем. Сегодня владыка будет нам докладывать о том, что происходит, в том числе и в сфере вовлечения епархии в эту работу, а где все это в информационных наших изданиях. И получается так, что мы молчим, народ ничего не знает, но достаточно какому-нибудь хлесткому такому блогеру запустить какую-нибудь утку, как все начинают с энтузиазмом это обсуждать. А может, обсуждать-то нужно практические дела, которыми церковь занимается, общество занимается. В этом отношении, конечно, сайт «Милосердия» дает положительную информацию. Но тоже, мне кажется, надо было бы поработать над тем, чтобы информация была более привлекательной. И чтобы она находила отображение, положительные комментарии, как в интернете, так и в изданиях, и в электронных СМИ. Вот в двух словах в качестве введения.
25 марта, в неделю четвертую Великого Поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, святителя Григория Двоеслова Папы Римского и преподобного Симеона Нового Богослова, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил служение литургии святого Василия Великого в храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках в Москве. После предстоятель обратился к собравшимся с первосвятительским словом.
Я всех хотел бы сердечно поздравить с четвертым воскресением Великого Поста, с тем днем, когда мы вспоминаем память святаго преподобного Иоанна Лествичника, и когда, достигнув сердцевины Великого Поста, и с взором своим, волевыми усилиями, устремляемся к достойной встрече светлого Христового воскресения. И именно вот в центре великопостного подвига нам предлагается Евангелие, которое ныне вы слышали. Это отрывок из повествования апостола Марка об исцелении Спасителем бесноватого молодого человека, которого привел Отец к Иисусу Христу, как к последней надежде, потому что Сын Его был болен непонятной болезнью. Он был глухим, немым, и дух злобы бросал его на землю, тот скрежетал зубами, испускал пену. Он не мог жить среди людей. И Господь, увидев этого несчастного человека с его сыном, жалился над ним и изгнал духа злобы из этого юноши. И тот исцелился. И когда ученики спросили, почему мы не могли сделать то же самое, то Господь сказал слова, которые каждому из нас помогут и ныне противостоять духам злобы. Сей же дух изгоняется только молитвой и постом. А почему же не силой? Почему не изгоняется дух злобы силой мысли, силой логики, силой убеждения, не говоря уже о материальной силе, о силе власти? Почему этот дух невозможно изгнать тем, чем возможно изгнать любую внешнюю силу, вплоть до самой мощной внешней военной агрессии? Не сказано, что внешнего врага нужно изгонять молитвой и постом. Не сказано, что молитвой и постом нужно преодолевать преступность или коррупцию. Не сказано, что молитвой и постом нужно преодолевать трудности в социальной и экономической жизни. Но Господь ясно говорит, сей дух, то есть дух зла, можно изгнать только молитвой и постом. А почему же так? А потому что тот, кто одержим духом зла, дьявольским духом, делает то, что угодно дьяволу, а дьявол есть лжец и отец лжи, как свидетельствует Слово Божие. Поэтому человек, впускающий в свою душу эту темную силу, становится его служителем. Он начинает жить, действовать, мыслить по чужой логике, по логике дьявольской. Вот почему нередко людей, одержимых темной силой, трудно переспорить в открытой и честной дискуссии. Потому что они живут, работают, мыслят в ином поле, чем человек, который не захвачен духом злобы. У человека, не живущего под дьявольской властью, есть своя логика, логика правды, справедливости. Такой человек апеллирует к нравственным ценностям, к таким как любовь, патриотизм, честность, жертвенность, чистота телесная и душевная, правда, самоограничение, жертвенность. А тот, кто живет по логике дьявольской, живет в другой системе, где все перечисленное не является никакой ценностью, а наоборот, где ценностью является ложь, клевета, злоба, зависть, ненависть, гнев. И когда сталкиваются эти две реальности, то тот, кто отстаивает дьявольское дело, в рамках своей внутренней логики действует. И нередко убеждают людей больше, чем слова того, кто живет и действует по логике Божией. И вот здесь нужно ответить на главный вопрос. А почему? А потому что дьявол, помимо ума человека, захватывает и его плоть, его тело, его физическую природу. Вот тот несчастный был болен недугом, но не обязательно испускать пену и скрежетать зубами, будучи бесноватым. Просто нужно отдать себя в руки дьявола, лжеца, и оставаться обычным человеком, внешне, может быть, даже симпатичным, убедительным, но живущим по той разрушительной логике. И дьявол проникает внутрь человека, в первую очередь используя его инстинктивную природу, воздействуя на человеческие инстинкты, снимая всякие нравственные табу, всякие ограничения, налагаемые культурой, традицией, верой, раскрепощая внутреннее животное чувство человека. И тогда тот, кто погружается в стихию безумия, становится убедительным для многих, кто живет по закону плоти. Вот почему Господь и сказал: род сей изгоняется только молитвой и постом, не чтением книг и не получением дипломов, и не повышением в карьере, а молитвой и постом. Потому что молитва ограждает разум от дьявольского действия и вооружает человека внутренним духовным опытом общения с Богом, который куда сильнее, чем опыт человека общения с дьяволом. Молитва соединяет нашу мысль, нашу душу, сердце наше с источником жизни и дает величайшую силу, способную одержать победу над силой дьявольской. А пост, ограничивая и воспитывая наше физическое естество, делает его невосприимчивым к воздействию дьявольских энергий. И мы не отдаем себя в руки дьявола. Мы сопротивляемся искушениям, соблазнам и остаемся в этом божественном поле жизни. Только молитва и пост, и никаких других средств. И тогда мы духовно, интеллектуально, физически становимся здоровее тех, кто живет в поле дьявольского притяжения. И побеждаем дьявола и плоды его дел. Сегодня, празднуя память святого преподобного Иоанна Лествичника, мы вспоминаем о его жизненном пути, как 16-летним юношей он пришел на Синай, как 19 лет он проходил в послушании у старца, как 40 лет жил в полном затворе, возрастая духовно, и как 4 года был игуменом Синайской обители. И за свою долгую подвижническую жизнь обрел такую силу ума и духовного прозрения, что, положив на бумагу пережитое им, он создал бесценное сокровище святоотеческой мысли, книгу, именуемую «Лествицей», которая дает нам пример того, как должен жить человек, чтобы никогда не стать бесноватым, чтобы никогда стихии мира сего не помрачили сознание и не разрушили внутреннюю целостность человеческой природы. И отталкиваясь от этих богодухновенных слов великого подвижника, мы и сегодня в этих бурных и буйных обстоятельствах 21 века храним святейшее предание Церкви нашей. Опыт святых отцов, в том числе и святаго преподобного Иоанна Лествичника. И основываясь на этом опыте, в меру сил своих стараемся осуществлять предначертанное нам свыше. И я хотел бы всех вас, мои дорогие, поздравив с этим днем, а также с праздником, который недавно вы праздновали с днем памяти иконы Божией Матери Спорушницы Грешных, чей чудотворный список хранится в этом храме, поздравив с этими святыми днями, пожелать от всего сердца хранить веру православную, укрепляться в молитве, не пренебрегать постом, чтобы быть во всеоружие правды Божией, быть способными отвечать на зло мира сего не по логике дьявольской, а по божественному закону любви. Аминь.
28 марта святейший патриарх Кирилл посетил Московский университет МВД России. Предстоятель ознакомился с ходом строительства храма-часовни в честь архистратига Михаила на территории учебного заведения. А затем принял участие в работе круглого стола «Духовность, нравственность, закон». Выступление святейшего владыки стало ключевым.
Я бы хотел начать свое слово с оценки той статистики, которую вы нам сегодня представили в отношении погибших сотрудников правоохранительных органов. Количество жертв соотносимо с количеством жертв в военных действиях. Что такое 400 с лишним погибших офицеров? Если соотнесем с информацией о военных действиях за рубежами России, то цифры будут даже превышать количество погибших военнослужащих в горячих точках и просто в местах ведения военных действий. Вот для того, чтобы понять, что означают эти жертвы, давайте подумаем о том, что же происходит на территории нашей страны. Совершенно очевидно, что идет скрытая, необъявленная война с нашим обществом тех, кто не желает жить по закону. Очень легко демонтировать полицию и другие правоохранительные органы. Чаще всего это легче всего сделать, если существуют изъяны в деятельности этих органов. Точно так же, как достаточно легко демонтировать и вооруженные силы. Но совершенно очевидно, что результат будет трагическим для всей страны. Страна потеряет самую себя. Поэтому, когда мы говорим о реформировании, будь то правоохранительной системы или вооруженных сил, нужно в первую очередь задумываться о методах и способах этого реформирования. Потому что ответ на возмущенные возгласы людей может быть радикальным, непродуманным и, по сути, преследующим добрые цели, а фактически могущий обернуться большими и непоправимыми последствиями для всего народа. Вот это мой тезис. Все то, что необходимо реформировать, нужно реформировать, но реформирование не должно означать саморазрушение и не должно означать понижение потенциала к сопротивлению, будь то внешним или внутренним угрозам. Если реформирование несет в себе ослабление этого потенциала, то тогда это называется не реформированием. Существует какое-то другое слово и другое определение, которое я не хотел бы в этой аудитории вам напоминать. Поэтому я бы хотел воздать дань мужества, героизму людей, которые в мирное время, когда многие из нас сидят все дома, занимаются профессиональными делами, посещают театры, отдыхают в отпуске, выходят один на один с врагом и часто погибают в этой схватке, а мы даже их имен не знаем. Так быстро в новостном блоке проходит эта информация. И страна не приспускает флагов, когда сотнями убивают наших людей, стоящих на защите жизни каждого из нас. Поэтому я вот и хотел бы открыть эту дискуссию словами глубочайшей благодарности тем людям, которые, исполняя свой долг, оставаясь верными присяге, идут на штурм засевших террористов, спасают мирных жителей, рискуя своей жизнью и отдавая свою жизнь, становясь иногда инвалидами пожизненными. Ну а теперь к проблемам. Потому что проблемы на поверхности, и то, что произошло в Казани, и то, что происходит во многих других местах. И вот для того, чтобы решить эту проблему, я думаю, что мы должны как-то выработать правильную методологию подхода к разрешению такого рода вопросов. Ну, во-первых, что такое милиционер, позвольте мне более привычное слово употреблять, или полицейский в нынешней терминологии. Что это такое для обычного человека, который идет по улице? Где вот этот простой человек видит представителя власти? Ну, в местный совет или в местную администрацию он не приходит, нужды нет. И с властью он сталкивается только тогда, когда видит человека в полицейской форме. Вот это и есть для абсолютного большинства людей, не обращающихся во властные структуры, не имеющих отношения к политическому процессу, это и есть представитель власти. Милиционер – это лицо власти. Каков милиционер? Такова и власть с точки зрения абсолютного большинства. Вот почему проблемы, происходящие в среде правоохранителей, особенно тех, которые открыто носят форму, которые входят в реальное соприкосновение с населением, с народом нашим, почему они так больно отзываются в сердцах людей и почему они имеют такое опаснейшее политическое последствие? Потому что речь идет о дискредитации власти как института. Я думаю, что это всегда понимали и при государе, и императоре, и в советское время, и сейчас понимаем все. Именно поэтому ведь форму человек не одевает просто так. Это же не ряженые господа. Форма одевается тогда, когда человек приносит присягу. Не случайно те, кто являются выразителями власти, не случайно те, кто является символами власти, приносят присягу. Нарушение присяги – это нарушение клятвы. В свое время присяга приносилась перед религиозными символами. православные одним образом приносили присягу, мусульмане другим образом, обязуясь не только перед обществом, не только перед книгой, которая называется уставом или конституцией, и к которой может быть совершенно различные отношения у граждан, а перед символами, которые являлись для человека, приносящего присягу, абсолютным авторитетом и неприходящим авторитетом. Это происходило именно потому, чтобы обязать носителя власти быть таковым, чтобы его действия не разрушали государственность. Применительно к современной полиции следует тоже определить то, чего человек ждет от полицейского, то, как он себе видит полицейского. Если вынести за скобки вот эту многочисленную критику, если вынести за скобки безобразные фильмы о полиции, которые, по сути своей, дискредитируют это высокое служение, если просто оставить один на один обычного человека, гражданина, на улице с представителями власти в лице полицейского, что, так сказать, имплицитно присутствует в сознании человека, взирающего на полицейского, особенно в тех ситуациях, когда такой человек нуждается в помощи. Это то, что в лице полицейского он найдет защиту. Его защитят. Разберутся в его проблемах квалифицированно и уж точно справедливо. Если не происходит ни одного, ни другого, ни третьего, если в проблемах не разбираются, если в проблемах разбираются неквалифицированно, и что еще хуже, если в проблемах разбираются преступно, отдавая предпочтение не долгу, не исполнению присяги, не выявлению справедливости, а отрабатывая дань, которую получили справа или слева, вот тогда и происходит разрушение авторитета милиции, полиции, а значит и разрушение авторитета власти. Некоторые говорят о том, что есть некий кризис власти сегодня. И обязательно, конечно, в таком случае начинают критиковать высшие эшелоны власти. Но у нас всегда так, если что-то происходит, сразу письмо президенту пишут. А иногда такие письма из президентской администрации прямо патриарху приходят. Откроешь такое письмо, а там речь идет о том, как батюшка со старостой повздорил в приходе. Ну вот такая психология у нас. Сразу президенту и уже на самый высший уровень. Вот то же самое происходит и с этой реакцией на неблагополучие. Немедленно задействуются высшие эшелоны власти. И проблема становится очень острой. Мы сегодня переживаем эту проблему в нашем обществе. Теперь... Если мы оставим, опять-таки, за скобками вот эту политическую ответственность полицейского, огромную политическую ответственность за страну, за институт власти, за стабильность в государстве, если мы даже сейчас оставим в стороне все то, о чем я только что сказал, и скажем об одном, о том, что колоссальную нравственную ответственность несет полицейский. Он может либо пресекать зло в обществе, либо умножать это зло. И вот если система начинает воспроизводить зло, умножать зло, усиливать зло, то тогда наносится колоссальный ущерб личности, обществу и государству. Теперь позвольте мне поделиться мыслями о том, почему наравне с таким героизмом, с которым мы имеем дело, когда речь идет о жертвенности в служении Отечеству многих и многих сотрудников правоохранительных органов, почему наравне с этим героизмом, с проявлением удивительной внутренней силы, я бы сказал, духовной силы, отваги, смелости, Наверное, каждому в жизни хотя бы раз приходилось встречаться с человеком, настроенным агрессивным и готовым употребить против вас силу. Мне в жизни своей приходилось встречаться, и не раз, с такими людьми. Это тот момент, когда требуется абсолютная концентрация внимания, физической силы и готовности дать отпор. Потому что ты понимаешь, что перед тобой преступник. И это огромный стресс. Так вот, наши полицейские проходят через этот стресс каждый день по много раз. И вот возникает вопрос, а как и что нужно делать для того, чтобы действия полицейского не наносили нравственного урона обществу, не дискредитировали власть, не подрывали основы государственности. Речь идет именно об этом. Я бы начал вот с какой констатации, или даже вот с такого образа. Полицейские имеют дело с самыми болезненными, опасными проявлениями человеческих характеров, целеполаганий. Другими словами, полицейский имеет дело с болезнью. Но достаточно вот вместе с полицейским пойти в те квартиры, куда его вызывают. Откроете дверь, вы увидите, что это болезнь. Так люди не должны жить. Семейные конфликты, доходящие до угрозы убийства или самоубийства. Грязь, наркотики, алкоголизм. Жилища, которые не похожи на человеческие жилища. И ведь это есть не что иное, как площадка ежедневной работы человека. А допросы преступников, а вообще общение с преступным миром, а контакты с теми, кто сует взятки, во много крат превышающие реальные заработки полицейского. Это что? Это абсолютно нравственно неблагополучная среда. Это инфекционный изолятор, по большому счету. Но ведь когда в инфекционный изолятор приходит врач, у него есть соответствующие способы предохранения, повязки, там еще что-то. Кроме того, такие врачи особенно обращают внимание на укрепление своего иммунитета, понимая, что они могут заразиться. А вот в эту заразу погружается молодой человек с небольшим жизненным опытом. Он видит эту изнанку жизни. Даже в эстетическом плане какой шок, какой удар по человеку. С одной стороны, красота спасет мир, а что делает безобразие, если продолжать логику Достоевского? А безобразие разрушает мир, разрушает человеческую личность. Так вот, в таком абсолютно духовно, нравственном, эстетически, культурном, безобразном контексте живет полицейский. Ведь очень легко заразиться одним, другим или третьим. Мы что, суперменов облачаем в формы полицейских и направляем их вот туда, где гниль, где разложение, где духовная гангрена? Где холера и чума, передающиеся гораздо легче, чем физическая холера и чума. Мы молодых мальчиков и девочек туда направляем. Какую духовную подготовку они получили? Речь-то здесь идет не о владении физическим оружием, не о том, насколько у тебя сильные мышцы, или как ты умеешь употреблять приемы рукопашного боя. Здесь идет вопрос о том, какая у тебя способность сопротивляться этой болезни, насколько высок уровень твоего иммунитета. Где? Кто замеряет этот уровень иммунитета? Я считаю, что огромную ответственность за подготовку правоохранителей, так же, как и людей в погонах, идущих на защиту своей родины, должны играть традиционные религиозные организации. И вот почему. Не потому, что у священника есть больше логики и больше знаний, чтобы убедить студента в том, что нужно избегать взяткодательства или взяткополучательства, или вообще удерживаться от каких-то проступков. Настоящее религиозное и духовное образование предполагает погружение человека в иной опыт жизни. Так же, кстати, как и чтение прекрасных образцов художественной литературы или театрального творчества, кинематографа, прекрасных образцов. Когда человек погружается в иной опыт жизни, настолько привлекательный, что он хочет подражать всему тому, что он увидел. Вы знаете, я был еще сравнительно молодым человеком, когда появился фильм «17 мгновений весны». Но когда я его смотрел, я в то время в семинарии учился, и даже как раз уже священником был, но настолько меня захватил положительный опыт героя, что мне хотелось подражать ему даже в мелочах. Смотреть так, общаться так. Это был удивительный, притягательный пример. Я уже не говорю о самом главном, позвольте поделиться, о самом главном в своей жизни. Я никогда бы не сидел перед вами вот в этой рясе и в том сане, в котором сейчас, если бы самым притягательным в моей жизни не был образ Христа и не было бы Евангелия. И это не просто происходит на интеллектуальном уровне, как в случае с фильмом. Здесь же эмоциональный фактор включается, эстетический фактор включается. И профессионалы скажут, это было потому, что постановка хорошая, актеры хорошие, сценарий хороший. Это, так сказать, техническое объяснение. А на выходе-то, как говорят инженеры, на выходе-то что? Продукт огромной эстетической и нравственной силы воздействия на человеческую личность. Вот то же самое происходит, когда человек погружается в духовную традицию своего народа. Не формально погружается в результате скучного чтения лекций, а в том числе и соучаствуя. Вот позвольте мне сказать, что без такого духовного воспитания, в которое должна быть вовлечена церковь, лучшие представители нашей литературы, театра, кино, хотя у меня здесь есть огромное количество вопросов по отношению к тому, что сегодня у нас происходит и в сфере кинематографа, и в сфере театра. В свое время я старался не пропускать ни одной пьесы МХАТа. Сомневаюсь, что если бы у меня сейчас было время, я бы это делал. Я никого не хочу критиковать, тем более не надо это относить за счет одного театра. Но то, что иногда видишь по телевизору, понимаешь, что эти произведения не способны воспитать не только полицейского или защитника Отечества, а просто здорового гражданина, чтобы у него была здоровая психика, чтобы он был способен создать семью, любить свою жену, детей, продолжать род человеческий. И вот здесь позвольте, я не знаю, времени уже мало, но позвольте перейти к самому главному. Вывод вот этой части моего выступления следующий. Если мы хотим, чтобы у нас была полиция, которая бы являла авторитетный образ страны, мы должны ясно понять, что это не задача того уважаемого университета, в котором мы сейчас сидим. Это не задача уважаемого Рашида Гумаровича с его командой. Это задача, которая стоит перед всем обществом. И в первую очередь перед мыслящей частью этого общества. А потому для решения этой задачи нужно наваливаться всем миром. Я уже сказал о необходимости участия в этом церкви, других традиционных религиозных религий нашего Отечества. Но сюда должны быть включены и литература, изобразительное искусство, кинематограф, театр. Ведь, собственно говоря, в советское время так и старались воспитывать уважение к правоохранительным органам. И в том не было ничего плохого. И лучших актеров приглашали для того, чтобы они играли соответствующих героев. И сценарии писались так, что там непременно, без всяких оговорок, положительный герой был на стороне правоохранителя. А в нынешних произведениях искусства, так, в кавычках беру эти слова, нередко не можешь понять, а кто же главный герой-то? А кто же положительный герой? А где грань между добром и злом? Все перемешано. И полицейские, и милиционеры выглядят так, что, Господи, тошно смотреть, гадко слышать все эти диалоги, с которой сопровождаются распитием спиртного в служебных комитетах, кабинетах. Проблема куда выше, чем просто оказать помощь правоохранителям. Оказать помощь надо всему нашему народу, нашей молодежи. И мы непрестанно об этом говорим. Но что-то ВОЗ и ныне там. И у меня мало оптимизма, что после нашей сегодняшней встречи что-то изменится в политике телевидения, в создании лент кинематографических, в появлении новых книг. Но не сказать этого невозможно, даже пускай это будет глаз вопиющего в пустыне. По крайней мере, сегодняшняя встреча зафиксирует, что был такой глаз. Я очень надеюсь, что этот глаз будет поддержан. И последнее, по какому-то скромному плану моего выступления, но совсем не последнее по сути. Духовность, нравственность, закон. Вы, как я понимаю, поставили эти слова в эту последовательность, наверное, может быть, даже случайно, исходя из того, что будет патриарх, будет муфтий, будет раввин, значит, нужно, чтобы здесь все это присутствовало. На самом деле вы высветили огромную философскую проблему, историософскую проблему. Закон всегда опирался на нравственность. Если законы принимались не нравственные, то общество такие законы отвергало. Вот последний пример, я думаю, что последний в истории рода человеческого, если не произойдет радикального нравственного обновления людей. Последний пример протестов против безнравственных законов – это протесты против законов апартеида в Южной Африке. А почему безнравственный закон всегда отторгался людьми? Потому что существует такое понятие, как нравственная природа человека. Некий нравственный консенсус. Люди веры отвечают на этот феномен следующим образом. Это Бог возжелал, чтобы у человека была нравственная природа. Люди, неверующие в Бога, пытаются объяснить это эволюцией, еще чем-то, и всегда спотыкаются, всегда здесь разрушается логика. Я много раз говорил о том, что марксизм-ленинизм был очень слаженной системой философской, но имел уязвимое место, это нравственность. Совесть и нравственность объяснить не могли, потому что сразу скатывались в очень уязвимую область, легко опровергаемую оппонентами. Так вот, этот нравственный консенсус всегда был в обществе. Посмотрите, как во всеобщей декларации прав человека говорится. Права человека могут быть ограничены в том случае, если эти права вступают в противоречие с моральными установками общества, с моральными правилами. Вот все это предполагало наличие нравственного консенсуса. Сегодня мы переживаем страшное время. Его называют постмодерном. Я даже не хочу это слово употреблять, потому что с религиозной точки зрения это просто нечто такое, что очень приближает нас к трагическому концу. Когда впервые за всю историю потерян нравственный консенсус, его не существует. Сегодня существует понятие абсолютной автономии человеческой личности, которая сама для себя и определяет систему нравственных ценностей. И никто не имеет права сказать, что моя система нравственных ценностей хуже, чем другая. Вы посмотрите весь этот дебат вокруг кощунства в храме Христа Спасителя. А чего вы возмущаетесь-то? А чего ж плохого? Ничего плохого нет. У них такое понимание. В нашем обществе еще держится большинство людей на нравственном консенсусе. Но делается все для того, чтобы этот нравственный консенсус был разрушен. А если будет разрушен нравственный консенсус, какие законы? Нравственность – это единственный фундамент, который сегодня способен объединить наше общество. Больше того, род человеческий. Это единственное, что может объединить и примирить русских с американцами, африканцев с латиноамериканцами, если такие там проблемы существуют. Если есть нравственный консенсус, из него вырастает общая система законодательная, включая и защиту прав людей. Как это очень хорошо и четко определили отцы, основатели ООН. Но ведь сколько время прошло после создания ООН. И нравственный фактор, как объединяющий людей, консолидирующий людей и формирующий законодательство, исчез и исчезает. Возьмите существующую проблему в отношении так называемых гендерных законов. Вот если сегодня принятие гендерных законов становится чуть ли не визитной карточкой в Евросоюз. Нету гендерных законов, вы неполноценный европеец. Что означает принятие гендерных законов? Это отказ от понятия биологического поля, пола. Пол – это социальное явление. Сам человек может конструировать себе свой пол. Эти законы основываются на нравственном консенсусе в обществе? Да никак. А они принимаются. Как принимаются? Силой. Давлением телевидения, общественного мнения, интернетами, выкручиванием рук, запугиванием. Так вот, если мы с вами разрушим эту связь между духовностью, нравственностью и законом, давайте забудем тему. Честности полиции. Давайте забудем вообще тему жизнеспособности человеческого общества. Речь идет о будущем человеческой цивилизации. Поэтому я не знаю, является ли эта площадка правильной для того, чтобы озвучить эти мысли, но я так или иначе их озвучиваю многократно. И учитывая, что нас сегодня слушает очень большое количество людей, я бы хотел, чтобы прозвучало это очень сильно. Речь идет о самом существовании человеческого общества, а отнюдь не о существовании полиции как эффективного средства сдерживания. Поэтому в первую очередь мы должны сегодня думать о том, чтобы законы основывались на нравственном консенсусе общества. Второе, о чем мы должны думать, это о том, чтобы не только правовое сознание прививалось нашей молодежи, в том числе и готовой принять присягу, но чтобы была сильная нравственная и духовная подготовка людей, которая выработает иммунитет, даст им эти респираторы, одевая которые они могут входить в помещение с повышенной инфекционной опасностью, чтобы не заразить себя и своих близких. Без этого никакое повышение зарплаты, никакие детекторы лжи не сработают. Поэтому мы сегодня, я вас благодарю, что вы мне первому дали слово, Рашид Гумарович, но я хотел бы сказать, что вот эта проблема лежит в основе. Решать эту проблему мы должны все вместе. И руководство правоохранительными органами, и лучшая часть ваших сотрудников, которые, конечно, размышляют обо всем этом, и ученые, но при этом необходимо, чтобы активное участие во всем этом принимали и представители традиционных религий, и наша общественность, и выдающиеся представители нашей науки, культуры, образования. И все вместе, основываясь на нравственном консенсусе, мы и сможем изменить нравственное состояние нашего общества к лучшему. И, конечно, в первую очередь, может быть, сумеем воздействовать и на ситуацию в правоохранительных органах. Благодарю за внимание.
В эфире была программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, Радио Радонеж – это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет Радонежа, ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио Рокс, вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве. И терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг». Далее выбрать «Другие услуги». Затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!